Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! И вновь в эфире программа «Герои нашего города» на радио Теос. С вами ведущая Екатерина Горбунова, и сегодня у нас на календаре уже 24 ноября. В это сложно поверить, но уже ровно через неделю я буду вас приветствовать зимой. Не знаю, вот время, по-моему, летит просто с невероятной скоростью. Ну что ж, так же, как и у нас уже на часах целых 12.01, уже даже не 12. Но прежде всего, по нашей всегеройской традиции, хочу поздравить вас, друзья, с праздниками. Да-да, каждый день в мире обязательно где-нибудь что-нибудь празднуется, люди находят повод для каких-то увеселений, и почему бы нет? Почему бы не найти время в обеденном перерыве, например, за чашечкой кофе, чая, чтобы поздравить друг друга, например, вот с праздником. Вот сегодня день завоевания друзей, день угощения домовых молоком, день моржа и день благодарения в США. По-моему, масса поводов для того, чтобы действительно провести этот день как-то приятно, и вот почему бы нет. В общем, присоединяйтесь к празднованиям. А сегодня у меня в гостях дама просто, я бы сказала, уникальная. Обычно мы говорим о волонтерских организациях, движениях, фондах, а сегодня мы говорим с Ксенией Бадиш, о Ксении Бадиш и ее подопечных. Ксения, здравствуйте.
Здравствуйте, Кать.
Знаете, я вот открою сразу нашим радиослушателям тайну, откуда я узнала о вас, о том, что вот есть такой волонтер-зоозащитник Ксения. А вот даже не помню, кто вперед, вы на меня или я на вас, подписалась в Инстаграме, и вот как-то увидела и стала отслеживать. Думаю, чем вот эта вот девушка живет, чем она занимается. Смотрю, вот животные, думаю, так, интересно. Думаю, у меня уже глаз наметанный, сразу своих гостей как-то так потенциальных высматриваю. Смотрю и видео, и фотографии, и пристроенные, и сборы, и судьба отслеживается. Думаю, надо пообщаться в эфире. Но, честно говоря, на тот момент я думала, что вы все-таки, ну, принадлежите какой-то волонтерской организации. Вот вы одна. Вот как вы решились пойти в благотворительность в одиночку? Можно сказать, лицом к лицу, вот с полной ответственностью, но вот в такую вот сложную тему и область. Как духу хватило?
На самом деле, каких-то волонтерских организаций в принципе не существует. Бывают фонды благотворительные, приюты и команды волонтеров. Ну, как правило, они не очень большие. Там в команде бывает от 2 до 5 человек. Я изначально... Вообще волонтерами не рождаются. Я с детства любила животных, и я уже забыла давно об этом. Мне сестра напомнила, что я, оказывается, все детство рассказывала о том, как я хочу приют свой построить, то есть построить 3 дома для себя, для кошек и для собак. Вот. Но я об этом уже забыла. Я какое-то, ну, все это время, всю свою жизнь помогала животным, ну, там, кого-то подбирала, просила домой, чтобы оставили, оставляли родители. В общем, всегда подкармливала бездомных животных. И уже в сознательном возрасте, когда начала зарабатывать, я помогала приютам. То есть была, как на волонтерском сленге, финкуратором для кого-то. То есть помогала деньгами, кормом. Также случайно натыкалась на какие-то странички приютские в соцсетях и перечисляла деньги. Ну, также продолжала кормить. Постоянно у меня в сумке, в рюкзаке есть корма для бездомных животных, и кошачьи, и собачьи. И ровно год назад случилась моя точка невозврата, так сказать. Я подобрала своего первого пса. То есть это было... Я неосознанно к этому пришла, это просто была безвыходная ситуация. То есть он ко мне пристал, а я роста небольшого, а пес очень крупный, как алабай. И он такой был добродушный, и он ко мне пристал, и идет за мной. Я уже и пряталась от него за остановками, и людям предлагала. Он меня находил и скулил, и так обиженно на меня смотрел. Я подошла к своему подъезду и понимаю, что мне некуда его взять.
А вы живете в квартире?
Я живу в квартире, причем не в своей. У меня еще и своего дома нет. Я живу на 2 дома, то у сестры, то у родителей. мне некуда его было абсолютно взять. Я его пыталась затащить в подъезд, чтобы за ночь как-то найти ему временный дом, потому что я уже где-то слышала такое слово «передержка». Это тоже волонтерский сленг. «Передержка» — это временный дом. И он меня не отпускал, в подъезд не давал заходить, плакал. Ну, вообще, я тоже расплакала, села. Сижу, мы с ним вместе плачем. И не знаю, что делать. Ну, как бы у меня не было опыта спасения с улицы. То есть единственное, что я делала, это кормила. В итоге я позвонила своим родителям, они меня поддержали, согласились на ночь его забрать, а он просто огромный был. Мы с папой его затаскивали в подъезд очень долго, он не видел подъезда ни разу. Но оставить я его не могла, потому что, ну, действительно, это какая-то связь произошла, вот взгляд, они же гипнотизеры большие, собаки, у них взгляд такой, и не отпускал меня вообще, ни на секунду.
В общем, чары, как его зовут-то?
Торос, я его называю.
Чары Тороса сразили вас просто на повал, и уже... И он так живет с вами, или вы все-таки нашли ему дом?
Нет, я нашла ему дом в итоге, я всю ночь не спала, искала... Временный дом, вот передержку, нашла в нашем же городе, в Жуковском. И сразу же начала работать по схеме, так сказать. Это анализы, прививки, глистогонка. Хорошо его отфотографировала и запустила в пиар, то есть объявления по всем сайтам. И очень было много по нему звонков, что странно. Все удивлялись, что пес крупный, взрослый. Очень сложно пристроить таких животных, в основном щенков легче пристроить, котят. Тем не менее, было очень много на него звонков, а я себе намечтала для него такую семью с детьми, большую добрую семью со своим участком, но чтобы он жил только в доме, не в будке, не в вольере. Ну, такой домашний пес, он очень умный, он все, ну, видимо, бывший домашний. И... Все звонки были не те, я уже решила его оставить себе на самом деле. Я поняла, что я не найду для него ту семью, о которой я намечтала для него. И только когда я приняла это решение, вот поступил звонок именно такой семьи. Большая дружная семья, трое детей, свой дом, большой участок. Все члены семьи мне понравились, они спортсмены, очень положительная семья. Они приехали посмотреть, они мне вживую очень понравились. И я приняла решение его отдать. Было очень сложно расставаться у нас. Очень сложная ситуация была. Мы сильно привязались друг к другу за эти 2 месяца. Через 2 или через 1.5 месяца где-то я его пристроила. Я его сама отвозила. У него начался стресс после моего...
А вот пёс-то не воспринял это как вот личное предательство?
Воспринял.
Что он пришёл к вам, а вы всё-таки
да.
его сбагрили,
да.
будем говорить
воспринял.
Так.
Воспринял. Он воспринял, он очень сильно стрессовал, у него на фоне стресса открылась аллергия, высыпание, он отказывался от еды, я ревела, говорю, что, ну, хозяевам сказала на следующий день, что я его приеду, заберу, мне его жалко, все, я точно его оставлю себе.
Так, а как
себе.
В итоге-то?
В итоге они меня уболтали, говорят, Ксения, пожалуйста, дайте нам шанс, я и с ветеринарами, и с кинологами, и с зоопсихологами общалась. Они говорят, Ксения, так бывает, дайте ему шанс, правда, если совсем за неделю он никак не адаптируется, тогда заберете. В итоге за неделю он все-таки адаптировался, мы с ними созванивались и по скайпу, я видела как бы видео. Ну, в общем, все отслеживала, контролировала, немножко выдохнула, потому что я уже поняла, что он и бабушку там выбрал, к ней, видимо, женщин он больше воспринимает. Вот, ну, потихоньку-потихоньку он адаптировался к новой семье, и сейчас он реально счастлив там, а я счастлива за него. Но просто на самом деле через меня уже прошло, получается, где-то больше 140 животных, и я ко всем очень...
А вот как же с эмоциональным выгоранием бороться? Ведь я так понимаю, что... К сожалению, у меня нет на данный момент своей кошки или собаки, но все-таки кошки в моем случае. Просто потому, что я тоже вот раньше жила с родителями, теперь в общежитии, пока учусь, и, соответственно, вот пока из вуза не выйду, соответственно, у меня не будет кошки, хотя я уже себе напланировала, что вот с окончанием я себе заведу пушистика. Но все-таки я так понимаю, что это ведь огромное-огромное выгорание, когда вот ты его подбираешь на улице, ты его выхаживаешь, ты его лечишь, ты его по ветеринаркам, ты его пристраиваешь ни один день, ни один месяц, пишешь посты, выкладываешь, созваниваешь, встречаешься с людьми. Животное привыкает к тебе, ты привыкаешь к животным, и тут ты его отдаешь. И вот не кажется ли вам, что вот вид вот такого волонтерства, когда вот... Даже когда не вот какая-то волонтерская группа, когда один человек его держит на передержке или в приюте, другой пишет о нем сообщение, третий, допустим, созванивается, четвертый устраивает встречи, что вот такое концентрированное волонтерство, оно, ну, оно для вас же безумно тяжелое. И вот лично для вас каждый раз вот переживать вот эту историю знакомства, все проблемы и расставания, в итоге, да, с одной стороны, счастье от того, что вот, я помогла практически как своему ребенку найти какие-то лучшие условия, лучшую семью, но в то же время такая горечь расставания. Вот не да, было ощущения, верно. Что вот, ох, заканчиваю, пристраиваю там последнюю собаку-кошку, все, и на этом конец, потому что больше не могу Кать, плакать каждый
да,
раз.
Вот, на самом деле у меня периодически случаются такие кризисы. Причем я даже никак нельзя снять стресс, я не пью, например, вообще алкоголь.
Ну, это правильно.
Ну, правильно, но на самом деле это очень часто случается стрессовые ситуации. Я вот не договорила, все мои подопечные, я к ним отношусь абсолютно одинаково. То есть мне расставаться с ними, с каждым очень тяжело. И я готова оставить их всех себе, но это просто... нереально фактически. То есть я смотрю, вот эта вот совсем дикая собака, она точно не пристроится, ее точно надо ко мне, потому что она только меня воспринимает. Этот злой, агрессивный, он только меня слушается, и его бы тоже лучше ко мне, а не кому-то другому. Это вообще меня любит, невозможно, просто обожает. Как я могу ее предать, ее отдать в другую семью? То есть и все так, понимаете? Все вот животные, они
для каждого
очень
есть
близки.
Своя причина и своя любовь.
Да, но с другой стороны, я понимаю, что я же не могу всех себе оставить. И я очень разборчива в выборе потенциальных хозяев. То есть меня даже некоторые ругают, те же самые хозяева передержек, говорят: «Ксения, ты очень жестко выбираешь хозяев, уже давно бы все пристроились, а ты все перебираешь и перебираешь». А я перебираю, потому что, во-первых, мне возвраты не нужны, я копаюсь, да, в людях, очень тщательно анкетирую, ну, собеседую, анкетирую. И мне важно, чтобы именно эти люди подходили этому животному, и наоборот. То есть всех оставить себе я не могу, но... Да, конечно, я переживаю. Сейчас очень много у меня проблемных животных. Кто-то болеет, у кого-то проблемы с поведением. И я стараюсь разорваться, успеть все, но, естественно, многое не успеваю. Насчет команды, вот то, что вы говорили. Единственный раз я уехала в отпуск, я вот за этот год еще и в отпуск не смогла уйти, потому что я всегда боюсь там или пропустить важный звонок, или у кого-то там прививку, потому что я прививаю сама, потому что, опять же, экономлю деньги там. В клинике стоит прививка около 1000, а я сама покупаю вакцину за 300 рублей и сама прививаю всех. То есть животных много, я значительно экономлю на этом. Вот не договорила. Уехала в отпуск я один раз и делегировала, так скажем, полномочия на разных людей. И так получилось, что кто в лес, кто под дрова, друг с другом договориться не могут. Я на связь только в роуминге потратила там огромную сумму, пытаясь как-то всех скоординировать. В итоге все равно ничего не получилось из этого. Я поняла, что мне легче работать самой, все контролировать самой. Единственное, подключать какие-то такие ресурсы, как помощь машиной, либо там, ну вот финансовую помощь я начала просить в соцсетях, то есть я уже не справляюсь, то есть первых своих животных я тянула сама на свою зарплату, а сейчас очень много набрала, поэтому вообще никак не справляюсь.
Ну а так как вообще удается совмещать с работой, с личными какими-то интересами, ведь я, насколько понимаю, ну у каждого человека, да, животные, это здорово, замечательно, но все равно есть же что-то еще, что вас может интересовать.
Кать, самое интересное, что есть много вещей, которые меня могут интересовать, но вот за этот год волонтер я совершенно забила на все, можно так сказать, потому что у меня действительно не хватает времени ни на что, кроме животных. Я сама работаю на телевидении, я работаю с 10 до 10 в будни. То есть в будни я решаю вопросы по животным только дистанционно, то есть по телефону, опять же, в переписке, в соцсетях. А на выходных, как таковых выходных в этом понимании слова у меня нет, потому что я встаю в 7, прихожу в час домой, я езжу по разным передержкам. Может быть, это я не права. Многие кураторы не так часто приезжают к своим подопечным на передержки и также действуют дистанционно, то есть по телефону. Приезжают только, когда нужно в клинику сводить или встретиться с потенциальными хозяевами, показать животное. А я нет. Для меня важно, чтобы самой контролировать все. Возможно, это моя ошибка. Чересчур я такая требовательная. В общем, мне важно смотреть, в каком состоянии мое животное, какой прогресс у него, как он социализируется.
То есть отслеживать на всех-всех-всех этапах, да, что как, да, что ел, как
все
самочувствие.
Верно. Какой стул.
Ну вот я не стала озвучивать.
Да, как приучается к поводку и так далее. Это все очень важно.
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что вы можете подключаться к нашей беседе, задавать свои вопросы, присылать сообщения. Для этого у вас есть все возможности. Итак, для начала вы нам можете звонить. И это 8-800-333-1706, номер прямого эфира. Телефон бесплатный, он единый для всей России. Звоните нам, задавайте свои вопросы. 8-800-333-1706. В особенности хотелось бы узнать про ваш волонтерский опыт. Был ли он у вас? Как вы? Работали ли вы в команде? В одиночку кому-то помогали? Что понравилось, что удалось, что не удалось? Вот все, что с ним связано, пишите нам. Задавайте вопросы Ксении. Если сами, например, хотели, не знаете, как стартовать-то. Вот Ксения и знает, как в одиночку и как всяко. Для того, чтобы нам написать, вы можете воспользоваться нашим сайтом s.radioteos.fm. Там все привычно. Когда вы нажали прослушивать прямой эфир, перед вами вышло такое окошко, в нем вы можете написать сообщение, вопрос, комментарий, кликнуть на значок «Отправить», сообщение придет нам, мы обсудим, ответим, прокомментируем, ну и так далее. Ну и, конечно же, у нас доступен Viber и WhatsApp. Его телефон сейчас диктую, записывайте в телефонную книгу. 977-850-09-96, 977-850-09-96. Добавляйте, пишите, будем рады. И, конечно же, наше приложение Teos, оно доступно и на Android, и на iOS. Устанавливайте из приложения все те же функции, все очень удобно. Звоните, пишите нам, будем ждать ваших сообщений. Что ж, мы продолжаем. В эфире по-прежнему герой нашего города. У микрофона ведущая Екатерина Горбунова. И сегодня у меня в гостях Ксения Бадиш. Ксения – волонтер-зоозащитник. И она справляется одна с целым, не побоюсь этого слова, табуном животных. У вас же, Ксения, и кошки, и собаки.
Да, и котята, и щенки.
И котята, и щенки. С ума сойти. А многих вы держите вот у себя лично дома и не по передержкам?
Нет, я повторюсь, у меня нет своего дома на данный момент.
У родителей.
Да, выплачиваю ипотеку. У родителей есть кошка из приюта, Муркоша.
Муркоши, привет, были у меня в гостях, отличные ребята.
Да, агитирую всех спасать. Ну, это я потом тоже об этом скажу. Также я привезла котенка, притащила с улицы. Ну, больше они не готовы. Я жду не дождусь, когда въеду в свою квартиру. У меня, правда, мама боится, что у меня из квартиры будет
приют.
Да, она говорит, тебе даже ремонт не надо делать, будки понаставишь с клетками и будет стоять. Вот. Ну, естественно, я всех буду тащить к себе, просто сейчас такой возможности нет. Поэтому приходится искать временные дома. Хочется находить бесплатные, но, как правило, это за деньги.
Так, понятно. Ксения, слушайте, ну такой момент. Вот иногда мы вот тоже с моими гостями размышляем о определенных, может быть, пределах волонтерства. У вас есть вот какой-то личный предел? Может быть, больше определенного числа животных, которые вот вы точно не потянете или одномоментно? Или, может быть, в принципе, какие-то цели перед собой? Ведь вот когда вы начали вот так вот спонтанно вот разбираться с той вот первой собакой, потом ведь как-то появились еще животные. И тоже, видимо, стали уже как-то вас находить. Вот они чуют, они знают, к кому идти.
Да, все верно. На самом деле, все не случайно. И я считаю, что когда я внутренне стала готова помогать именно полноценно животным. Вот, не знаю, Бог меня начал, как говорится, Бог помогает руками людей. То есть я раньше их вообще не замечала. Я жила в Москве. В Москве, как вы знаете, очень редко можно встретить бездомных животных. Ну, там кошку какую-то возле подвала. А когда я переехала в область, в Подмосковье, они мне начали встречаться на каждом пути. По поводу предела, нет, у меня такого предела нет, если только я эмоционально выгорю, потому что это очень тяжело. Но я надеюсь, этого не произойдет. Все-таки я хочу посвятить этому свою жизнь, спасению животных. Я зарекалась, я и пишу об этом, если вы видели в Инстаграм. Все, я не могу, у меня завал. Ну, реально, это очень тяжело. Хочется спасти всех, но понимаю, что всех не спасешь. В итоге, когда набираешь большое количество животных, полноценно помогать не получается никому. То есть, если бы у тебя было на кураторстве там, ну, максимум 5 животных, да, ты мог бы все силы, время, деньги, любовь отдавать им. А тут приходится распыляться на 40. Это сложнее. В итоге кто-то засиживается, до кого-то время не доходит. Вот я с кинологом только сейчас мне удалось встретиться, когда уже предел действительно настал. У меня агрессировать начал один подросток, который перерос, вовремя не пристроился песик. Вот. Ну, то есть я не могу сказать, вот, допустим, 20 животных и все, предел. Пока силы есть, помогаю. А сам ирония в том, что непосредственно вот я шла-шла по улице и нашла, у меня из 140 животных, которые уже нашли дома и сейчас на попечении, ну, количество, наверное, 15. Остальные все это знакомые, звонят: «Ксения, спаси, забери, тут умирают, тут замерзают». То есть мне люди подкидывают геморрой, так скажем, а я не могу отказать. То есть я им предлагаю пути решения, готова рассказать алгоритм, как спасать животных, с чего начать. Не хотят люди делать, они хотят всю ответственность на меня спихнуть. А я понимаю, что они действительно не будут заниматься этим, и животное просто погибнет. И вот беру, хотя действительно тяжело.
Вот, да, так оно все как-то необычно началось. Вы до этого все-таки, ну, тоже имели определенный такой какой-то опыт в качестве волонтера. Вы говорили, что там пытались и на финкураторстве и так далее как-то помогать. Но вот когда вы только начинали год назад, можно сказать, такую свою благотворительную волонтерскую деятельность, и вот сейчас прошел год, у вас поменялось какое-то отношение к благотворительности, видение благотворительности? Может быть, какие-то впечатления, вот, которые вот вам казалось, что это вот так, а может быть, картина в итоге оказалась какой-то иной? Или, в принципе, все ожидания более-менее оправдались?
На самом деле все оправдалось. Единственное, когда я более глубоко зашла в тему защиты, я поняла, что мы помогаем, волонтеры, это просто точечно, то есть это капля в море. Нужно менять систему в государстве, да, нужно менять сознание людей. То есть я понимаю, что в Европе такого нет, бездомных животных. Нужно бороться не с бездомными животными, а с бездомностью. Вообще, ну вот я тоже долго добивалась встречи с мэром нашего города. Я за то, чтобы как можно меньше животных оставалось на улице. Приюты, я считаю, вообще не выход, и это концлагерь для животных, то есть это издевательство, в клетках всю жизнь жить, и очень маленькое количество животных оттуда пристраивается, потому что в Европе еще люди осознанно идут, выбирают животных в приют. У нас нет, у нас гонятся за породой, за статусом, ну то есть покупают в основном из питомников. Только сейчас еле-еле как-то вот звезды привлекают к себе внимание, то есть берут из приютов, да, как-то озвучивают эту тему. Вообще я за программу «Отлов, стерилизация, выпуск». То есть чем больше мы стерилизуем животных, тем меньше будет на улицах животных, они меньше будут плодиться, и тем больше будет шансов у уличных животных найти дом. Ну, то есть количество конкуренции не будет.
У нас есть сообщение от Марии. Здравствуйте, спасибо вам и низкий поклон.
Спасибо.
А, Ксения, да, я понимаю, у нас со многими зоозащитниками, со многими героями заходила тема вот обе, и государственного уровня решения проблемы, и стерилизации. Угу. И вот если насчет первого как-то вот все мы более-менее такие, да, единодушные, и мы, радиослушатели, приходили к тому, что ну да, надо, 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 то вот насчет стерилизации, честно говоря, вот сколько вот уже я, ну, до того, как я начала с этим сталкиваться, у меня тоже не было какого-то, ну, четкого представления. Сейчас оно у меня вполне себе конкретное и вполне себе, как мне кажется, оправданное. Да, однозначно стерилизация должна быть. Но всякий раз, когда я начинаю какие-то разговоры со своими знакомыми, особенно новыми знакомыми, то вот, знаете, 50 на 50. Стена непонимания, стена каких-то мифов. И особенно, вот не устану, наверное, повторять, особенно много мифов насчет собак. Потому что насчет кошек все как-то более-менее уже привыкли к мысли, что вот все-таки котика, кошечку нужно, а вот собаку, вот тут вот начинаются вопросы. И, наверное, один из самых таких вот ярких моментов у меня был один знакомый, он доказывал, что вот если он свою собаку, не, кастрированного пса, поведет на прогулку, то другие собаки на выгуле будут на него неадекватно реагировать.
Это неграмотность именно человека. Можно спросить у любого ветеринара, кинолога. Кастрация не снимает доминантность у собак. Если кобель доминантный, он доминантным и останется. То есть он не будет тюфтёй, мямлей. То есть кастрация только корректирует поведение, то есть снимает агрессию, да, более послушный становится пес, потому что у него нет отвлекающих моментов, он более послушен хозяину, то есть он слушает хозяина. Кобели чуют, извините, течную собаку за 30 километров, да, когда ему что-то хозяин говорит, они просто его не слышат, у него инстинкты. Были случаи даже, когда некастрированные кобели, у которых нет возможности вязаться, выпрыгивали в форточки. То есть, ну, все по-разному реагируют на это. Я только за стерилизацию и кастрацию, особенно домашних животных. Во-первых, это профилактика онкологии, не будет там у девочек мастита, да, онкологии, пиометры, у мальчиков простатита и тоже рака. В общем, плюс качество жизни выше и продолжительность жизни дольше. Плюс такой момент, так как не все хозяева выгуливают своих питомцев на поводках, бывает, что собака испугается, убежит. Ну, очень много потеряшек, как вы знаете, да? Опять же, кастрация и стерилизация спасет того, что если собаку не найдут, она станет бездомной. И опять же, это продолжится. Численность животных на улицах будет возрастать и возрастать.
То есть это может в какой-то мере скорректировать проблему, и, по крайней мере, вот уже за конкретно свое животное вы будете в ответе.
Конечно.
Но при этом это все-таки миф, то, что собака теряет свои какие-то лидерские...
Да, это миф. Он не будет конкурировать с... Ну, если мы говорим конкретно о кобеле, он не будет конкурировать с другими кобелями на улице, например, за девочку, да? Но если он доминантный, у нас на передержках... Кастрированные псы так дерут некастрированных. То есть, если они доминантны, ну, как стержень есть, он и будет. То есть, это не значит, что он останется тюфяком. Обязательно развейте миф вашему знакомому. Или пусть позвонит мне, я ему расскажу.
Что ж, как вариант. У нас есть сообщение от радиослушательницы. Елена пишет. Здравствуйте. Последнее время создан большой резонанс вокруг темы живодерства. Подписываются петиции, проводятся пикеты. Как вы считаете, удастся ли обратить внимание нашего правительства на проблему бездомных животных?
Я считаю, удастся, но, честно, как бы это ни печально звучало, ничего сделано не будет. Я просто уже знаю, как наше правительство реагирует на подобные темы. К сожалению, нашему правительству глубоко плевать на бездомных животных. А вообще Россия считается страной третьего мира по отношению к бездомным животным, и мне стыдно за это. То есть резонанс есть, сейчас это все утихнет на самом деле. А хотелось бы, ну, Я не прогнозирую, но это мое мнение. Мне кажется, ничего сделано не будет.
Ну а тогда как нам своими силами? Ведь если мы просто, скажем так, будем сидеть и грустить, что вот за нас правительство не решило, правительство не сделало, но ведь не правительство заводит себе породистых, полупородистых животных, чтобы их расплодить. Ведь не правительство, вот просто очень легко на правительство всю ответственность спихивать, потому что это что-то такое полуэфемерное, что-то, что нельзя потрогать, что-то, чему нельзя, кому нельзя вот прямо предъявить. Это не конкретный Вася, Петя, Иванов, Петров, Сидоров, а вот это вот нечто то большое, что за нас решило, и вот так вот ситуация сложилась. Но ведь проблема-то в другом. И как вот каждый из нас, каждый из наших сограждан, согорожан, может как-то хотя бы немного... Я понимаю, что не каждый возьмет на себя такую ответственность, как вы, взять под опеку не то что 40 животных, даже одного. Но я думаю, тем не менее, каждый может как-то посодействовать решению проблемы. Вот как по-вашему, есть какой-то вот список, не знаю, нескольких пунктов, как можно каждому из нас повлиять на ситуацию в лучшую сторону? Что сделать, а что не делать ни в коем случае?
Сначала скажу про правительство, немножко прокомментирую то, что вы сказали. Такие законы, как наказание, должна принимать только правительство. Естественно, если люди будут бояться наказания, они не будут это делать или будут меньше, да. А по поводу вообще народа, в первую очередь нужно начинать с себя. То есть самое важное – это воспитание в семье. Когда мама проходит с ребенком и видит грязного котенка или щенка и говорит: «Ой, не трогай, он заразный», да, тут же вот в этом ошибка. То есть с самого начала нужно показать детям, в первую очередь это воспитание, что это не грязный и заразный котенок или щенок, а нужно, это ребенок в первую очередь, да, животный, но ребенок. Его нужно спасти, обогреть, найти дом. Ничего страшного, никакие болезни, кроме там бешенства, да, не передаются людям от животных. Нужно взять, обогреть, показать своим примером ребенку, что хорошее отношение к животным. Мне кажется, это вот с этого нужно начинать. Плюс, опять же, человек думает, что я могу один. Да, один ты можешь очень много. Ты один можешь трем друзьям рассказать, тот еще трем. То есть как-то передавать знания, опыт и вообще менять сознание. Вот у меня на самом деле очень изменился круг друзей за этот год. То есть меня тоже не понимают мои друзья. То есть они: «Ой, животные, я там мех перестала носить», да. То есть друзья, с которыми я дружила долго, крутят у виска, говорят: «Ты совсем поехала на этих животных». А я не совсем поехала. Я поняла, что у меня полностью изменилось мировоззрение. То есть для чего ты живешь, да? Для чего ты живешь? Вот я спрашиваю своих подруг: а ты для чего живешь? Ну, какая у тебя цель? То есть я не говорю, что то, что я делаю, это самое правильное, надо всем так жить. Нет. Но мы тут говорим, была заставка о добрых делах. Вот, я считаю, что какое-то доброе дело я делаю. Опять же, сегодня вы озвучили, что сегодня праздник завоевания друзей, я запомнила, и я хочу сказать, что животные – это действительно наши друзья. Той отдачи, той преданности, той верности, любви не каждый человек может дать, как животные. То есть они полностью беззащитны, у них нет никаких прав абсолютно, особенно в нашей стране. Поэтому, опять же, отвечая на ваш вопрос, как, каким пунктом, то есть в первую очередь с детьми разговаривать, какие-то, вот еще такой момент, лекции в школах, да, очень мне понравилось, у меня одного щенка взяла семья после лекции в школе, мальчику 11 лет в классе прочитали лекцию о том, как важно взять друга из приюта. А у них уже было две собаки породистых, они такие обеспеченные. И вот настолько, видимо, хорошо психолог рассказал об этом, какие бедные животные в приютах или с улицы, и он родителям весь мозг проел, очень просил, и вот повлияло. Они взяли у меня щенка, третью собаку, и она сейчас просто идеально живет, в идеальных условиях, на диване. Хотя я вот, честно, очень переживала, думала, она никогда не пристроится. Самая, ну, обычная дворняжка.
Ну вот знаете, на самом деле, как-то от кого-то из знакомых услышала, что как меняются люди. Вот когда в начальной школе спрашивают зачастую, а вот ну, есть там домашние животные, называют, у меня есть там кошка Муся, у меня есть песик Кузя, ну, не знаю, образно, попугайчик Кеша. А вот к классу 5-7, вот где-то в этом промежутке, на вопрос, есть ли домашние животные, отвечают, да, есть кошка британка, угу. Там, Глаша, там, пес. Да, в первую очередь начинают ориентироваться на породу. И вот тут, конечно, сложно переубедить тут, и, наверное, не знаю, можно ли это сделать, если есть какие-то строгие предпочтения, но, наверное, я стою на позиции, что есть животные любимые и нелюбимые. Согласна. Потому что с равным успехом, в кавычках, успехом бросают и тех, и других породистых,
согласна,
и беспородных.
Очень много и породистых. Просто люди в погоне за статусом даже не читают о характеристике породы, покупают за бешеные деньги, а потом просто не справляются с ними и выкидывают на улицу.
Что ж, дорогие радиослушатели, вы к нам по-прежнему, у вас еще есть такая возможность, можете присоединиться и задать какие-то свои вопросы, позвонить нам даже. Для этого телефон единый для всей России, он бесплатный, диктую, записывайте. 8-800-333-1706. Пишите нам через сайт s.radioteos.fm. Пишите нам через приложение Teos. Оно доступно и на Android, и на iOS. И, конечно же, в Viber и WhatsApp. Телефон для них сейчас продиктую. Записывайте. 977-850-09-96. 977-850-09-96. Пишите о своем волонтерском опыте, о том, что вам удавалось, что не удавалось. Может быть, вопросы будут на эту тему, тем более сейчас у нас как раз-таки рубрика «Юный бизнесмен», и здесь мы хотели бы с Ксенией поговорить о том, а как начать, а с чего начать. Я понимаю, у Ксении история здесь уникальная, вполне себе конкретная. Вот собака сама решила, что Ксении нужно заняться благотворительностью и помогать нам, вот четвероногим. Но вот если собака не прибилась, если кошка не прибилась, а в целом человек понимает, что вот, ну, впустую как-то время уходит, и хочется сделать доброе дело, хочется что-то изменить. И вот, мне кажется, в этом конкретном случае очень такой яркий пример. Потому что многие могут... Ой, нет, там... Волонтерское движение организовывать — это сложно, это большая ответственность, это тяжело. Я не знаю, там, смогу ли я найти единомышленников. Фонд — это еще сложнее. НКО — это все тоже заморочки. Приют — это нужна площадь. Вот у вас конкретный пример. Вы сами конкретный пример того, как один человек может что-то изменить. И вот если человек для себя решил, что он хочет помогать братьям нашим меньшим, с чего ему, что ему стоит знать, на что ему нужно быть, к чему ему стоит быть готовым, что вот будет так, и вот каких-то мифов вокруг себя и иллюзий строить не нужно. К чему нужно быть готовым, вот чего ожидать?
Самое важное, что к чему нужно быть готовым, это осознание того, что когда ты берешь животное, ты берешь огромную ответственность на себя. То есть ты становишься для него временным хозяином. Неважно, берешь ты маленького щенка, который у тебя может вообще не пристроиться за всю жизнь. Тогда, ну, я считаю, что у каждого должен быть свой дом, и когда-нибудь каждая собака или кошка найдет свою семью. Но бывает, что затягиваются пристройства. То есть человек, взявший на себя ответственность за животное, должен вести его, ну, в кавычках, да, всю жизнь. Вот к этому нужно быть готовым. То есть нельзя слиться, грубо говоря, на полпути. Вот это самое страшное, чего боятся кураторы. Вот когда я делаю посты, СОС, да, спасите, помогите, у меня уже завал, а тут еще 15 щенков на улице. Все боятся именно этой ответственности. Что зависнет животное, и куда его потом, что делать. Вот. К этому нужно быть готовым. Не обязательно набирать, как я, по 10 тысяч штук. Возьмите одного, спасите, да. Плюс можно начать помогать, не обязательно брать на себя такую огромную ответственность. Когда вы будете готовы, вы это почувствуете. Можно начать помогать именно волонтерам, да, или ездить в приют, знакомиться с собаками. Им тоже очень нужно внимание и любовь. Они пожизненно заперты в этих клетках, едят ужасный дешевый корм, а иногда даже не корм, а непонятно что, не выгуливаются в метр на метр клетки у них. То есть либо можно в приют ездить, хоть как-то помогать животным почувствовать себя нужными, да, либо частным волонтерам там кому-то помочь информационно, то есть помочь выкладывать посты в соцсетях, на каких-то сайтах, именно по пристройству, кому-то помочь денежкой, кому-то помочь машиной, свозить там, если у волонтера нет времени, собаку. Ну, то есть постепенно нужно вливаться, вот, тогда не будет так страшно. Любой опытный волонтер поможет всегда.
А вот, кстати, по поводу соцсетей, вот я так понимаю, что это ваше основное средство продвижения, да. И насколько сложно вести, ну, блог, посвященный животным, в том же Инстаграме. Насколько люди охотно... Я понимаю, что блоги с животными, где вот милые фотографии котяточек, щеняточек, они вот все очень очаровательные, собирают, как правило, много подписчиков. А вот когда, скажем так, ну, с определенного рода жестью контент, когда вот человек вынужден видеть, что вот здесь... Животное, да, счастливая история, нашло свою семью, а вот здесь же рядом другое ее ищет или заболело и так далее. Насколько это сложно и как здесь правильно выстроить какую-то свою, может быть, траекторию подачи информации? Вы пришли к какому-то единому мнению,
да,
для самой себя?
Да, на самом деле я неправильно веду свою страницу, просто из-за того, что у меня... Действительно, нет времени. Я знаю, что очень много помощи бывает и через Facebook, и ВКонтакте, да, но у меня просто физически нет времени вести несколько страниц. Я сейчас только веду свою страницу в Инстаграме, и то я понимаю, что я неправильно ее веду. У меня просто нет времени на это. А как правильно вести, я знаю. То есть не обязательно... выкладывать постоянно жесть, как вы говорите, да, там оторванные лапы, сос туда-сюда, все плохое. Людям тоже хочется видеть какой-то позитив, хочется видеть шоу, то есть побольше снимать каких-то, опять же, мимимишных видео, да, показывать характер животных, то есть привлекать внимание. Чтобы фото, потому что о многом не говорят. Вот у меня некоторые собаки, я их отфотографирую, фотографии хорошие, но характер непонятен. И люди звонят, совершенно я понимаю, что им другая собака нужна. Вот, поэтому очень много и часто нужно выкладывать положительные видео. Потом раз, сос, спасите, помогите. Вот. А у меня получается так, что я не успеваю. Надо же еще текст написать. Информативные, это все время. Я вот делаю это, сидя в метро, например, когда еду на работу. Потому что мне же тоже работать нужно и на работе как-то успевать все. В этом плане помощник бы не помешал мне, конечно.
Ну вот тогда вот мой следующий вопрос. А все-таки, если вы понимаете, что вы готовы во все вникать, точнее, вы это и делаете, то почему бы вам самой не организовать свое волонтерское движение, где вы будете начальницей, строгой и всевидящей, а все-таки кто-то будет выполнять свои обязанности и вас разгрузит это дело, и, может быть, и страницы в Инстаграме поведет, и... животное к животному съездит, пообщается вместо вас, а у вас будет время, не знаю,
Кать,
час поспать дополнительный.
Да, выспаться – это вообще моя мечта уже год. На самом деле, это очень хорошо, то, что вы сказали. Я мечтаю об этом, но никто не хочет помогать так, как самозабвенно, как я это делаю. То есть... я прошу даже в машины помочь. У меня есть несколько девушек именно в моем городе, которые готовы помогать машиной. Но, опять же, у всех свои дела. У кого-то семья, у кого-то спорт, у кого-то косметолог. То есть нет, чтобы так, да, Ксюш, сейчас поеду. Конечно, говори адрес. Ну, вот когда я не могу, да? То есть люди не самозабвенно готовы помогать, а только когда у них есть время.
Вот ведь мы все люди, и мы ведь все имеем на это право.
Имеете право. Вот поэтому мне, как организатору, опять же, приходится вызывать зоотакси за 3000. То есть, ну, я же не могу... Ну, вот как создавать команду, если постоянно никто не может? В любом случае, все равно все организовываю я всегда. То есть, я знаю, что щенка нужно отвезти именно сейчас, именно в это время. Если никто не может, то... зоотакси. То есть, либо мне организовывать именно фонд, да, тогда мне нужно уходить с работы и искать спонсоров. Вот еще главный момент. Если бы у меня были дарители, спонсоры, да, то я могла бы уйти с работы, полностью свою жизнь посвятить спасению животных, организовать фонд. У меня мечта построить свою передержку, где я буду знать, что точно, четко все там...
Как надо.
Хорошо, да. Вот, но пока...
А вот, кстати, в том же Инстаграме вы рассказываете о своих подопечных, вы публикуете их фотографии, по возможности видео, но вы не рассказываете о себе. Это принципиальная позиция или просто так пошло? Просто очень многие люди, они вместе с каким-то добрым делом продвигают еще и себя, такой селф-брендинг своего рода. У вас это принципиальная позиция, что вы остаетесь голосом за кадром, или просто так сложились обстоятельства?
Ну, сначала это была принципиальная позиция. Я, в принципе, не люблю селфи и самолюбование. Но потом люди начали спрашивать: «Ксения, а как вы выглядите?» Я так иногда вставляю свои фотографии. Просто эта страница посвящена именно моим животным, а не мне. Да и, в принципе, у меня сейчас жизни-то как таковой нет. То есть волонтеры, у которых на попечении... один-два животных, они ходят там и в кино, и в отпуск ездят, и куда-то на выставки ходят, и с друзьями встречаются. А у меня этой жизни нет. Мне даже рассказывать не о чем, кроме как о животных. Потому что животные занимают все мое время. Конечно, я хочу немножко как бы разгребсти, оставить на попечении меньшее количество животных, чтобы хоть пожить немножко для себя, но пока не получается.
Что ж, ну я надеюсь, что вам удастся таки встретить вторую себя, и, может
Спасибо.
Быть, не вторую, а вторую, и третью, и четвертую, и пятую, и, может быть, как бы в сумме еще 5 человек создадут вас одну, и все-таки как-то
Дай
будет
Бог.
Удаваться вам реализовывать и такое благое, тяжелое, и, может быть, порой кажется, что неблагодарное дело, когда вокруг не понимают, но в то же время такое нужно, и кто, если не вы, кто, если не мы. У нас остается буквально пару минут до конца эфира, и я, как правило, посвящаю их экспресс-опросу. Правила его просты, это 6 вопросов, на которые нужно отвечать быстро. Первое, что приходит в голову, здесь нет правильных, неправильных ответов, здесь есть только вот ваше личное мнение, ваше личное ощущение, и, в общем, если вы готовы, то мы начнем.
Чтобы стать героем.
Прошу прощения, не туда. Итак, первый вопрос. Для чего вы это делаете?
Это позыв души.
Каковы ваши суперспособности?
Говорят, у меня легкая рука на пристройство.
Откуда вы берете суперсилы, когда хочется все бросить и сдаться?
Суперсилы я беру, когда пересматриваю приветы из дома, счастливые мордочки моих подопечных.
Когда вы сможете сказать, что ваша миссия выполнена?
Когда не останется ни одного бездомного животного на земле.
Как обыкновенному человеку стать супергероем?
Главное – хотеть, верить в удачу и верить в свои силы. Тогда все получится.
Ну и, наконец, последний вопрос. Кто же для вас герой?
Нет, героя, честно. Героя нет.
Я думала, вы скажете, я сама.
Нет, я не герой.
Что ж, Ксения, а вот, по-моему, еще какой герой. Что ж, вам удачи, терпения, сил, здоровых
Спасибо,
хвостиков,
Катя.
Чтобы они как можно скорее обретали дом, и
Это
у вас освобождалось время и место для себя. А вы, дорогие радиослушатели, оставайтесь с нами на Радио ТЭЛС. Слушайте нас дальше. У нас впереди очень интересные эфиры. Я вам это обещаю и гарантирую. Также в наших героев нашего города мы с вами услышимся ровно через неделю, уже 1 декабря. Оставайтесь с нами. Слушайте нас. Пока-пока.
Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.